Бой был подстроен. Подстроен от начала и до конца. Но подстроен здорово. Волкодав это заметил только потому, что сам полных 4 года немногое видел, кроме сражений и поединков. Он еще додумывал эту мысль, когда великан ударил. Рослый, тяжелый телом он был быстр, очень быстр. Зато Сальвен как будто вообще не заметил угрожающего движения. Волкодав, которого самого 1000 раз выручала именно быстрота, распознал смертоносный замах в самом зародыше. Он видел, как вспыхнул на солнце, чертя великолепную дугу, отточенный меч, и как этот меч в последний миг обернулся плашмя. И удар, которому полагалось бы рассечь хулителя близнецов пополам, только швырнул его на колени. Стало тихо. Ни стука клинков, ни выкриков зрителей. Сальвен охнул и выронил оружие. И опустил голову, униженно стоя на четвереньках. Боги-близнецы восторжествовали. «Лишь чистая вера светит меч воина, даруя победу!» — торжественно провозгласил жрец и обратился к толпе. «Пусть этот человек идет с миром! Не гибели людской мы ищем, но лишь вразумление! Дерзнет ли еще кто-нибудь из вас сразиться с воителем, осененным?» «Дерзнет!» — проворчал волкодав. Раздвинул плечом опернувшихся стражников и оказался лицом к лицу со жрецом. Тот со спокойным презрением смотрел на него с высоты помоста. «Кто ты, восстающий на тех, чьи имена прославлены в 3 мирах?» «Не узнал», — подумалось волкодаву. Еще он не отказался бы выяснить, почему жрец обошел этим вопросом первого поединщика. А, впрочем, не все ли равно? «Я молюсь своим богам и не восстаю на чужих», — сказал он мрачно. Потом кивнул на Аранда. «Скажи лучше, отдашь ты его мне, если побью твоего молодца?» Жрец окинул его оценивающим взглядом. «Не слишком ли ты самонадеян, язычник?» Волкодав промолчал. «Ты не победишь», — сказал жрец. «Хотя мне ли неприметному судить о путях близнецов? Победи!» Тут он улыбнулся. «И твори над ним, что пожелаешь?»
Волкодав кивнул и, расстегнув нагрудную пряжку, снял перевязь с ножнами. Подошел к Несинке и с поклоном протянул ей рукоять. «Развяжи, государыня, ремешок».
Кнесинка Елень распутала узел и тихо сказала. «Не погуби себя, волкодав».
«Запомнила», — радостно поразился он, — а вслух сказал: «Как уж получится, госпожа».
Потом он посмотрел на то место в толпе, где только что стоял сам, и не слишком удивился, увидев там Бравлина. Волкодав сунул ему в руки ножны и скляночку с вином. «Подержи». Склянка могла разбиться, а к новым ножнам он еще попросту не привык и боялся, что они ему помешают. Бравлин взял то и другое и неуверенно протянул руку к мышу.
«Зверюшку-то!» Мышь громко щелкнул зубами, и седоусый старшина поспешно отдернул ладонь. Вокруг с облегчением засмеялись. Бравлин сперва нахмурился и покраснел, но затем разгладил усы и тоже улыбнулся. «Давай, парень», — сказал он волкодаву, — «не посрами!»
Тот уже шел к помосту, и привычный мышь хватался за косы, перебираясь с его плеча на затылок. Взобравшись на возвышение, волкодав всей шкурой ощутил взгляды толпы. Не самое большое удовольствие, когда на тебя таращится полгорода. Дикий вен, как всегда, лезущий не в свое дело.
Волкодав нахмурился и погнал лишние мысли прочь. Вытащив из поясного кармашка кусок тесьмы, он повязал им лоб, чтобы пот не тек в глаза и не мешал драться. Двухцветный воин преклонил колени, и жрец, что-то шепча, начертал в воздухе над его шлемом разделенный круг. Волкодав повернулся лицом к солнцу, проглянувшему в разрыве туч. «Око богов! Податель всех благ, пресветлое солнце!» — мысленно обратился он к небесному пламени. «Пускай близнецы мирно правят теми, кто им поклоняется. Но зачем этот человек говорит мне, будто тебя нет?» Кое-кто потом утверждал, будто серебристый узор на лезвии его меча блестел удивительно ярко. «Зови, зови своих башков!» — прервал его молитву насмешливый голос жреца. Толпа ответила обиженным гулом, а Кнесинка и Лень, нахмурившись, покосилась на могучих бояр, стоявших слева и справа от ее кресла. «Не пора ли, мол, намекнуть заезжему проповеднику, чтоб выражался учтивей?» «Благослови мой меч, прадед солнца!» Не снисходя до перебранки со жрецом, молча попросил волкодав. «Я хочу вызволить этого парня. Но разве дело силой заставлять верить в богов?» «Он не мешал тебе, когда ты заклинал близнецов», — бесстрашно подал голос Арант. «Когда, говорят, с истинными богами...» «Помешать не может ничто», — сказал жрец и отступил в сторону, освобождая место для поединка. «Переспорить жреца», — зло подумал волкодав и повернулся к сопернику. «Человек, способный согласиться на подставной бой, ни доверия, ни уважения ему не внушал. Но с ним, по крайней мере, можно поспорить на понятном языке, без заумий и словесных кудрей». Они приветствовали друг друга взмахом меча, потом сошлись, и народ загудел снова. Двухцветный был до того здоров и могуч, что жилистый, как ремень, волкодав рядом с ним казался щуплым подростком. «Куда ему раздавалось из толпы? Да полосатый его живьем съест! Мыслимо ли против этакой силы?» Молодой Арант горестно покачал головой и крепче прижал к себе книги. «Сыт и силен», — думал волкодав, ловя и отбивая удар за ударом. «Очень силен и всегда был сыт. Вот только силушкой привык тешиться все больше над безответными, как этот книгачей. А когда-то, небось, был доблестным воином». Волкодав медленно пятился вдоль кромки помоста, оценивая соперника, привыкая и приспосабливаясь к нему. Площадь за его спиной разочарованно вздыхала. И правда, мол, мыслимое ли дело? Волкодав знал. На взгляд обычного человека он выглядел куда менее проворным, чем светловолосый Сальвен, потому что тот заранее знал, каким будет каждый удар, а он дрался по-настоящему. Без подсказки, и полосатый был противником, каких поискать. Помалкивали только опытные рубаки, да немногочисленные венны, стоявшие в толпе. Они-то видели. Двухцветный злился и вкладывал в свои удары все большую силу, нападал все стремительнее и опасней. Вот только цели его удары почему-то не достигали. Потом волкодав отчетливо услышал голос Бравлина, обращавшегося к кому-то из горожан. «Насколько бьемся, что Вен победит?» «Не как лишние деньги завели, старшина!» — прозвучало в ответ. Волкодаву некогда было рассматривать, с кем там договаривался его нечаянный знакомец. «Вчера жалование получил за две седмицы», — усмехнулся Бравлин. Собеседники начали спорить,
и, наконец, сошлись на полутора четвертях серебра, из чего волкодав заключил, что стражники жили небедно, или Бравлин просто рассчитывал, что отдавать не придется.
Двухцветный, между тем, свирепел. Сумасшедшему Венну с великолепным мечом просто неоткуда было взяться, но ведь взялся же и дрался всерьез, очень даже всерьез. Полосатый хорошо знал себе цену. Вдобавок он загодя усвоил приемы, любимые галератскими витязями, и вполне был готов, если не к легкой победе, то к равному спору с любым здешним воителем. Белобрысый Плишка был тоже силен, но он побил бы его и в настоящем бою. Что за нелегкое принесла сюда Венна? Этот Вен дрался, словно забытый богами хулитель веры был его родным братом. И дрался мастерски. Весь натиск гиганта точно проваливался в пустоту. Только на мече, неведомо каким образом, возникали зарубки. Два тяжелых клинка взлетали, кружились, ткали в воздухе стремительную паутину. Потом все кончилось. Полосатый злился все больше, теряя терпение и осторожность. Каждый раз, соприкасаясь с клинком волкодава, его меч выходил из повиновения и, словно по собственной воле, чертил в воздухе кренделя, норовя выскочить из ладоней. Воин жрецов был готов сожрать Венна живьем. Все уговоры насчет непролития крови были давно и прочно забыты. Он убьет этого дикаря, так унижавшего его своим мастерством. Беда только. После каждого выпада приходилось заново отыскивать Венна взглядом. Тот всякий раз успевал пропасть неизвестно куда. Глаза начала затягивать багровая пелена бешенства. Никогда еще двухцветный не ведал поражения в поединке. Очередной свистящий замах канул в никуда. Полосатого развернуло кругом. И прямо перед собой он увидел испуганные глаза пленного книгачея, следившего за схваткой. Из-под расписной личины донесся сдавленный рык. Меч стремительно и кровожадно взмыл над головой. Волкодав возник между ним и Арантом, как по волшебству. Узорчатый меч взвился в его руке, встречая страшный удар. Венский кузнец, живший давным-давно, не подвел далекого внука. Раздался звон и хруст. В руках у двухцветного осталась рукоять с обрубком в полпяди длиной. Не разобравшись в горячке, обезоруженный воин еще попробовал замахнуться. Потом с руганью швырнул бесполезную рукоять волкодаву в лицо. Узорчатый меч перехватил ее в воздухе. Не ровен час еще поранит кого, и уронил наземь в двух шагах от помоста. Потом змеей метнулся вперед и, приподняв кольчужную бармицу, свисавшую с личины на грудь, уперся в подбородочный ремень шлема. «Снимай рукавицы», — негромко приказал волкодав. Рубаха на нем промокла насквозь. Он тяжело дышал, но старался говорить ровно. «Ни у кого не должно быть сомнений относительно того, кто победил». Двухцветный, надо отдать ему должное, заколебался. Но меч волкодава передвинулся с ремня, коснувшись податливой кожи, и в голубых глазах, за прорезями личины, ярости непокорства сменились жалостью к себе. «Удивительное дело», — подумалось волкодаву. «Да чего дорожат собственной жизнью люди, привыкшие с безнаказанной легкостью отнимать ее у других?» Двухцветный медленно стащил одну рукавицу, потом другую, бросил их
на помост.
— А теперь шлем, — сказал ему волкодав. Из-под шлема появилась копна кудрявых черных волос, слипшихся от пота, и густые усы. Побежденный был весьма недурен собой. Небось, в самом деле нравился девкам. Волкодав отвел меч от его шеи и повернулся к проповеднику. Нелетучий мышь успел вернуться на плечо и гордо раздувал пушистую грудку, считая победу, по крайней мере, наполовину своей.